Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, дорогие братья и сестры. Мы начинаем новый предмет «Школы православия» – «Основы богослужебного пения». Думается, это вопрос очень важный, потому что, приходя в храм, мы слышим там удивительно красивые звуки, в которых содержатся священные слова. И многие люди первоначально приходили в храм ради того, чтобы услышать это божественное пение. Мы с вами будем беседовать о том, из чего оно состоит, на чем оно основано, на каких нравственных и уставных законах оно основано. Мы будем беседовать о распевщиках и о песнопениях, о богослужебных жанрах и основных службах, в которые входят изучаемые нами песнопения. Мы будем говорить о том, что такое знаменный распев и что такое система осмогласия, без которой немыслимо древнее церковное пение. Сегодня мы поговорим с вами о предназначении церковного пения и кратко поговорим о исторической перспективе. Древнерусское пение всегда считалось самым высоким, сложным послушанием. Для него требовались, по словам Иоанна Златоуста, целомудренная душа, бодрый ум, сердце сокрушенное, помысл твердый, совесть чистая. Певцами становились не просто одаренные голосом и музыкальными способностями люди, но твердые в вере православные христиане, стремящиеся всем существом служить Господу через молитвенное богослужебное пение. Это был труд терпения, смирения, послушания. Труд порой очень нелегкий, требующий постоянных бесконечных усилий. Однако, по мысли святых отцов, певческое трудничество есть служение самое лучшее, достойное ангельской жизни, и поэтому вознагражденное небесной мздой за принесенные усилия. Церковное пение в Древней Руси всегда было священным и сравнивалось с ангельской хвалой, которая звучит на небесах. Певец должен был стараться и самой жизнью уподобляться ангелам, беречь чистоту души, хранить себя от дурных поступков и мыслей. В древности быть церковным певцом значило встать на первую священную ступень, поэтому правила поведения в храме и в жизни были очень строгими. Голос сразу выдавал состояние души, обличал беспокойство, суету, раздражительность. Не случайно певческие школы и лучшие хоры всегда были в монашеских обителях, где сама жизнь, ее уклад помогали выполнять столь трудную миссию, а пение действительно становилось смыслом жизни. Церковное пение никогда не было просто музыкой. Оно взаимодействовало с богослужением, помогало воспринять священнодействие более ярко, не только умом, но и сердцем. Пение гармонировало со всем устроением храма, вместе с иконами и убранством, составляя единую хвалу Господу, повествуя в звуках, красках, священных предметах о Божьем величии и красоте Божьих творений. церковном хоре певчие учились не только петь, но и жить вместе, общиной. Пение «единими усты и единим сердцем» — это слова литургии, помогало любить друг друга, смиряться, заботиться о других. В хоре не было солистов, демонстрирующих свои таланты, но все вместе в пении исповедовали общую веру, общие нравственные законы, стремились достичь согласия и гармонии. Очень долго хоры не разделялись на отдельные хоровые партии, пели в унисон, одноголосно, как символ единодушия и единения всех певцов. «В церкви должен быть всегда слышим один голос», — говорил святитель Иоанн Златоуст, — «так как оно есть одно тело». Для пения наилучшим свойством всегда считалась полезность для души, а не красивость, эмоциональность, яркость, эффектность. Певчие заботились не о красоте собственного голоса, не о том, чтобы выразить состояние своей души, а старались донести святые слова до сердец молящихся, помочь им обрести покой и утешение. Еще с древности знали, что пение и слушание напевов может побуждать душу к горнему миру, а может услаждать и даже развращать. Поэтому к выбору напевов относились очень строго. На соборах обсуждали и тексты, и напевы, и манеру пения. Святые отцы церкви, святители Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, Василий Великий, произносили поучения о богослужебном пении. Иногда обсуждение певческих задач затрагивало и всю страну. Например, в 1551 году царь Иоанн Грозный созвал стоглавый собор, на котором обсуждались проблемы церковного пения. Наше церковное пение – это мелодически расширенное и украшенное чтение. А чтение – это тоже пение, сокращенное в мелодии соответственно содержанию текста и требованиям устава. Текст и богослужебный устав являются факторами, непосредственно управляющими богослужебной мелодией. Православное богослужебное пение является единым, святым, соборным и апостольским духом Церкви и не просто сопровождает священный текст, но отражает его содержание, передавая то, что невозможно выразить словесно. Поэтому пение должно было быть назидательным, утешительным, благодатным и чинным. В нем содержалось поучение и назидание душе. Оно утешало скорбящие и уставшие от суеты сердца, осеняло молящихся благодатной силой и вводило в мир порядка и благолепия. Основой богослужебного пения является знаменный распев. Это древнерусская система богослужебного пения, основанная на гласовой системе, то есть системе восьми гласов, и зафиксированная крюковой или знаменной записью. Знаменный распев получил свое название от слова «знамя», а знамя издревле было символом, отражающим существо какого-либо явления, воодушевляющим и вдохновляющим. В этом смысле знаменный распев – это глубинное отражение духовного строя русского народа, его православного верования, уставного богослужения, и характеризуется он особой духовной высотой, молитвенностью и богословской истинностью. Для знаменного распева использовали знамена, иначе называемые крюками. Древние распевщики понимали слово «знамя» и как «знамение», то есть Божие Слово, Божию волю, и потому иногда давали крюкам священные названия, например, «параклит» — это греческое наименование Святаго Духа, и относились к знаменам с пониманием святости их внутреннего содержания. Безусловно, неисчерпаемое богатство содержания знамен. Внешнее значение затем уточняется в соотношении крюков, их местоположении. При анализе взаимодействия богослужебного слова и крюкового обозначения выясняется не только высота и длительность, но и место в форме, оттенок и характер исполнения, тембровые нюансы и, самое главное, внутреннее духовное наполнение каждого знамени. Это требовало от певца и исследователя вживания в знаменную семиографию, когда в процессе исполнения, через молитвенное делание, знамена оживают и начинают открывать таинственные смысловые глубины. Результатом такой системы становились монастырские хоры с высочайшим профессиональным и нравственным уровнем. Из этих хоров впоследствии выходили прославленные распевщики. Но самое главное, воспитывались люди, выросшие на высоких нравственных законах, для которых чистота души становилась главным сокровищем, передаваемым будущим поколениям. Теперь мы обратимся к истории богослужебного православного пения на Руси. Оно имеет за собой уже более чем десятивековую историю. Многие ученые выделяют в этом сложнейшем процессе два значительных этапа. Первый – с крещения Руси и до середины XVII века, и второй – с середины XVII века до наших дней. В каждом из этих этапов различается несколько периодов. Так, в первом этапе, который иначе можно назвать эпохой монодийного канонического богослужебного пения, выделяется предначинательный период X-XI века, период кандакарного пения XI-XIII века, период столпового знаменного пения XIV – начало XVI века и период раннего русского многоголосия XVI – середина XVII века. О каждом из этих периодов у нас будет отдельный разговор. Вторая эпоха, эпоха портесного многоголосного неканонического пения, подразделяется также на четыре этапа по типу влияния на русское богослужебное пение. Первый период с середины XVII по середину XVIII века – это период украинско-польского влияния. Второй период с середины XVIII по начало XIX века – это период итальянского влияния. Третий период – почти весь XIX век – это период немецкой традиции. И, наконец, XX век, как мы знаем, сложнейший исторический период, когда многие тенденции русского богослужебного пения одновременно звучали и проявлялись в музыкальной культуре. Определяющим признаком в таблице во многих случаях является тип пения, как мы с вами слышали, кантакарный, столповой, то есть тип нотации, способ записи рукописи. Поэтому прежде всего необходимо обозначить разновидности нотописания русского богослужебного пения. Столповая нотация или столповое знамя было в постоянном употреблении с конца X до конца XVIII столетия, а в некоторых монастырях и гораздо долее. Постепенно основные знамена обогащались дополнительными признаками и пометами, но неизменной оставалась сама основа – крюковые знамена. В древнейших памятниках до конца XIII века встречалась и особая кандакарная нотация, особенно усложненная запись двумя рядами знаков. Параллельно существовал и способ записи текстов, прежде всего Евангелия и апостола, экфонетическими знаками, обозначающими повышение и понижение тона, фиксированные интонационные формулы, применявшиеся в распевном богослужебном чтении. В XVI и XVII веках широко применялась деместственная и путевая нотация, которые записывались соответствующие виды пения – деместственный распев – и путевой распев. И, наконец, с XVII столетия активно внедрялась и постепенно вытеснила традиционную знаменную нотолинейная нотация. Разделялись три основных способа произнесения богослужебного текста. Это чтение, речитация на одном звуке, получтение, полупение, это возгласы и особое чтение с диапазоном до кварты и ясными каденциями начала и окончания фраз. И, наконец, третье, собственно, пение с распевами слогов или без них. Изначально выделялись три основных типа богослужебного пения в зависимости от соотношения мелодии и богослужебного пения. Это самогласны, то есть самостоятельные напевы на самостоятельный текст, самоподобны – самостоятельные напевы, являющиеся образцами для озвучивания других текстов, и подобны – напевы, заимствованные у других песнопений. Для различных жанров богослужебного пения – стихир, кандаков, тропарей, канонов – избирались различные манеры пения с большей или меньшей распетостью текста, с различным подбором знамен. Впоследствии в XVII-XVIII веках возникли и самостоятельные жанровые разновидности гласового пения. Теперь кратко охарактеризуем историю церковного пения. О первом периоде древнерусского богослужебного пения с крещения Руси и до конца XI века не существует никаких достоверных письменных свидетельств, кроме описаний очевидцев. Первоначально богослужебное пение было во многом ориентировано на византийский канон. Возможно, свое воздействие оказало и болгарское церковное пение. Первый митрополит Русской Православной Церкви Михаил особенное попечение полагал об устроении клиросов, обучении клирошан, то есть священнослужителей и певцов, приехавшими мастерами, и об организации стройного богослужения по византийскому обряду. Благодаря четко поставленному обучению, практические знания о православном богослужебном пении углублялись, и уже через столетие после принятия христианства на Руси в целом ряде соборных храмов было внедрено осмогласное уставное богослужебное пение и даже не только чисто византийского образца, но и с отчетливо ощущающимися русским звучанием. С XI по XIII век параллельно существовали два рода пения – столповое пение с безлинейной знаменной нотацией и кандакарное пение с, собственно, кандакарной безлинейной нотацией. К первому типу относятся стихирари, триоди, минеи и ирмологи, ко второму – кандакари и устав. Большинство рукописей зафиксировано столповой нотацией. Кандакарная же запись появлялась в тех случаях, когда необходимо было выделить особенно сложное или торжественное молитвословие. К сожалению, до сих пор убедительная система расшифровки древних знамен отсутствует. Сосуществовали в богослужении и два устава. В соборных городских храмах использовался иерусалимский типикон, а в монастырских обителях – студийский. В это время постепенно отшлифовывались некоторые своеобразные свойства русского пения, его национальная специфика, выделился особый род певчих. Богослужебное пение всегда считалось самым высоким и сложным послушанием. Певцами становились прежде всего те, кто, помимо духовного совершенствования, много времени уделяли изучению криковых обозначений, богослужебного устава, церковных таинств и треп, вокального мастерства и навыков хорового ансамбля. Все это уже активно изучалось на протяжении XI-XIII веков. С XIV по XV век господствовало столповое знаменное пение, интенсивно развивалась певческая нотация. С XV века происходило значительное усложнение знаменного распева, обогащение его знаками распева, фитами и лицами и соответствующими мелодическими формулами. В эти годы количество рукописей сравнительно невелико, так как в эпоху исторических бурь было уничтожено множество ценнейших памятников, и определяющим стал устный способ хранения сокровищ церковного пения. В это время возник хор государевых певчих дьяков, придворных певцов, принимающих участие в богослужениях и сопровождающих государя в церемониях и походах. Еще одной приметой времени было развитие так называемой хомонии, то есть особого произнесения богослужебного пения с озвучиванием твердого и мягкого знаков, как гласных О и Е. Таким образом, особенности этого периода прежде всего составляли особенность произнесения богослужебного текста. Последний этап первого периода богослужебного пения, первой эпохи, это конец XV – начало XVII века, связан с возникновением новых видов пения – путевого и демественного, которые дополняли в праздничных богослужениях и особых торжественных обрядах основное столповое пение. Первое письменное упоминание о демественном пении появилось в 1441 году, в описании предсмертного пения князя Дмитрия Красного. Однако специальные книги с демественной нотацией появляются только в XVI столетии, не ранее, чем конец XV столетия. Демество описывалось как самое величественное, блистательное, красное пение опытнейших певцов-мастеров. Прихотливый и изысканный ритм, развитая мелизматика мелоса, расцвечивающая едва ли не каждый слог текста, придавали пению особое великолепие. Возможно, именно из монументальных демественных композиций впоследствии родились хоровые концерты. В конце XV столетия не только известны, но и включаются в азбуки столповой нотации некоторые знаки нового путевого письма. Вероятнее всего, понятие «путь» обозначало обычай, способ пения, применяемый при наиболее торжественных богослужениях, таинствах и обрядах. Само это пение обычно использовалось для певческого воплощения величани, задостойников и других торжественно величавых песнопений. Наряду с традициями анонимного песнетворчества уже во второй половине XVI и в XVII веке появляются выдающиеся распевщики, певчие, головщики, имена которых сохранились. Среди них братья Василий и Савва Роговы, Маркел Безбородов, Феодор Христианин, Иван Лукошко. По их именам сами распевы были названы Лукошков, Христианинов, Баскаков. Талантливым гимнографом был и сам царь Иоанн Грозный, перу которого принадлежали стихиры, надписанные наречия царева. В других же случаях названия новым вариантом распевов возникали из-за обозначения местности, породившей талантливых мастеров – новгородский, казанский, усольский. Во всех этих случаях в рукописи надписывалось слово «перевод». Если же распев достаточно далеко удалялся от первоначальных образцов столпового пения, в нотной записи возникало обозначение «произвол». Важным историческим моментом этого периода явилось возникновение особых степенных и указательных помет, написанных при основном певческом знамени красным цветом – киноварию. По имени мастера, который систематизировал эти пометы, Ивана Акимовича Шайдурова, киноварные знаки названы также шайдуровыми пометами. Их введение позволило уточнить интервальное соотношение шагов между знаками и стабилизировать относительную высоту звуков и их сочетаний. С этой эпохой обычно связывают зарождение раннего многоголосия как сознательной певческой традиции. Уже в XVI веке появляются рукописи, предназначенные для многоголосного двух-трехголосного исполнения. В это же время возникают азбуки знаменного пения и певческие школы. Значение азбук как систематизированных сводов крюковых знамен было огромным. Компактное и насыщенное по содержанию пособие позволяло многим ученикам получить своего рода начальное руководство по музыкальной грамоте. Благодаря краткости и малому формату азбуки могли иметь широкое распространение. Первоначально существовали азбуки перечисления – с постепенным усилением системного начала. Впоследствии появились азбуки толкования, где описательно и богословски раскрывались значения каждого знамени. Затем азбуки таблицы и азбуки учебники, которые особенно ярко выявили высочайший уровень музыкального образования, достигнутый богослужебной традицией Древней Руси. Вторая эпоха русского православного богослужебного пения обозначена многими учеными как время господства западного светского хорового письма. Это нашло отражение во всей церковно-певческой системе, в репертуаре, его духовном строе, системе средств, нотописании, педагогике. Весь этот период отличается резкой сменой отношения к канону и авторскому началу, а также постепенной утратой русской национальной самобытности богослужебного пения. Итак, сегодня на нашем первом занятии мы с вами говорили о духовном назначении богослужебного пения. Мы говорили о его высоких нравственных ориентирах, об особом воспитательном значении. Кроме того, мы выяснили с вами хронологию. Говорили о том, что богослужебное русское пение состоит из двух основных эпох до середины XVII века и после середины XVII века, и о восьми периодах, на которые делятся эти две эпохи. Следующее занятие будет целиком посвящено разговору о гласовой системе, о восьми гласах, на которых основано русское церковное пение. Это один из важнейших вопросов, потому что без опоры на осмогласие невозможно было не только само пение, но и внутренние духовные законы этого пения. Их уяснению и будет посвящено следующее занятие.